Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Композитор Александр Манацков закончил работу над альбомом под названием «Псалмы и танцы» в 2019 году. Несколько раз исполнял его с московскими и киевскими музыкантами в Москве и в Киеве, в Петербурге и в Воронеже. И это музыкальные композиции на стихи украинских поэтов Тараса Шевченко, Леси Украинки, Василя Стуса, Сергея Жадана и других. Александр Манацков – художник современного звука и человек оппозиционных взглядов. После российского вторжения в Украину эмигрировал. Большинство спектаклей, для которых он писал музыку, сняты с репертуара. Мы повторяем программу с его участием, а также с участием продюсера альбома Лены Самойленко и поэта Антона Полунина «Киев». Оба они – активные украинские волонтеры с 24 февраля 2022 года. Начнем с описания альбома «Псалмы и танцы».
12 песен на стихи, кажется, 7 или 6
вроде
поэтов.
Того, да.
От Жадана 2 вещи, да. Дальше Стус 2 вещи, скажу, Леся Украинка, Татарочка.
Леся Украинка, да, есть.
А Игорь Богдан Антоныч,
две
это
песни.
Да, один рилька-перевод.
Потом есть
три псалма в переводе
Шевченко.
Тараса Григорьевича Шевченко.
Да. Гулак Артемовский.
Классик украинской литературы.
Да. Ну, вот,
и
да,
моя пишешь... любимая вещица под названием «Студент». Это Степан Руденский, если
да,
я правильно...
Да. Руданский.
Руданский,
да.
Извините.
В Украине, когда мы эту штуку запускали, она совершенно не претендует на такой литературоведческий охват, и какую бы то ни было, такую хрестоматийную полноту. Вообще создать хрестоматию, так сказать, украинской поэзии, состоящую из 12 текстов, я думаю, не отважился бы даже человек, который... Ну, как-то имел бы какие-то верительные грамоты от этой самой украинской словесности. А я-то уж точно пришлец и человек совершенно сбоку припеку. И у меня такой амбиции нет и не было. Это музыкальный альбом, да, даже не скажешь цикл. Вот. Но, конечно, какой-то спектр при этом есть. То есть вот эти два полюса, что есть современный поэт, мой любимый поэт Сергей Жадан, и такой вот прям из школьной программы Тарас Шевченко.
Классик.
Да. Дело в том, что и тот, и другой, и Жадан, и Шевченко очень на слуху в Украине. Хорошо бы было бы, чтобы русскоязычные слушатели, я имею в виду здесь, да, в России, кто это слушает, чтобы они поняли, что украинская поэзия – это очень круто, что можно быть этому причастным не только через переводы. Перевод – это же отдельный еще поэтический жанр. То есть существование перевода не отменяет оригинала, а оригинал не означает, доступность оригинала не означает, что тебе не может быть интересен перевод. И украинский язык, художественный украинский язык, он не то, что нам сразу автоматически доступен, разумеется, нет, да, потому что это не диалект, это все-таки отдельный, огромный язык, да, который уже довольно долго развивается, и возраст которого приблизительно равен возрасту современного литературного русского языка, надо сказать, да, если говорить о первых каких-то таких краеугольных литературных произведениях, которые стали фундаментами для литературных языков русского и украинского, да, это, в общем, такие языки-ровесники. Практически. Но, тем не менее, нам это легче, чем, я не знаю, чем немцам или китайцам. Ну, сильно легче. Я уж так
это
утрирую.
Правда,
вот.
Это
и стать таким, может быть, для начала пассивным читателем, но понимающим, полностью входящим в контекст и понимающим и грамматические парадигмы, и словарь, и ловящим кайф от этого, можно. Это досягаемо у всех славянских языков, особенно у русского, белорусского, украинского, да. У них есть какая-то точка, когда они еще не разошлись, потом они разошлись и стали совершенно отдельными мирами. Но, тем не менее, они, как бы сделавшись этими отдельными мирами, когда-то были вроде бы одним и тем же, да? И вот это ощущение именно сродства, но совершенно другого, оно рождает, ну, у меня какой-то кайф, который я не могу даже выразить. Это вот как почесать где-то у себя внутри. Я вот заметил, что... Отдельный кайф еще и отдельное счастье – это быть билингвой относительно двух близких языков. Когда ты переключаешься между похожими языками, такое ощущение, что как бы это сказать, меняется прямо весь воздух. Меняется прямо как будто состав воды. Вот как, знаете, бывает талая вода, бывает кипяченая. Она в банке, пока на нее смотришь, она вода. Но это совершенно разная вода. Даже там, где похоже, совершенно разная. Даже те тексты в русском и украинском языке, которые и русский, и украинский человек понимает сразу без перевода, даже в них, попробуй их зарифмовать, рифмы будут совершенно разные. Какие слова рифмуются в украинском языке, какие слова рифмуются в русском языке, а рифма ведет за собой мысль, да? Вот эта разница при родстве, в ней есть какая-то потрясающая гальваническая искра. И разница больше, чем мы отдаем себе в этом отчет. Касательно песен, ну, конечно, у меня мои друзья в Украине, которых у меня достаточно много, я обращался к ним за помощью по поводу там произношения и так далее. Меня дрессировали. Но теперь мне это уже дается легче. То есть, когда я первый раз пел песню на украинском языке в Киеве, я как раз на Стуса написал две песни, и я был не то, что как отсиженная нога, а это было, наверное, ну, из всех таких вот сценических волнений моей жизни, это одно было из самых сильных. Вы понимаете, приперся москаль в Киев и поет текст, да, который написал Василь Стус.
История цього альбому, вона почалася з поетичного фестивалю «Київ Поетрі Вік», який ми проводили з друзями.
История этого альбома началась с поэтического фестиваля в Киеве, который мы проводим с друзьями третий год. И Александр был одним из приглашенных исполнителей, исполнял свои песни на стихи Бариутов. Именно тогда он и сказал мне, что написал песню на стихи Стуса «Моя жизнь, мой Киев, прощай». Они сыграли эту песню с квартетом, и после того мы говорили про альбом, потом как-то исчезли с радаров друг друга, и за это время Саша изучал, выбирал, читал украинскую поэзию достаточно долго и сформировал эту программу, которую я услышала уже на фестивале Google Fest, где была презентация украинской программы. Она нам очень понравилась. И вообще, я помню, что зал очень тепло принял ее с первого исполнения. Для меня было важно, чтобы этот альбом стал полностью украинским продуктом. Поэтому мы сосредоточили его производство в Украине. Мы изыскивали время, которое бы совпадало у Александра.
Приняли очень хорошо и доброжелательно. Не было никакой там невраждебности, ничего. Но я страшно волновался и по поводу произношения, и по поводу просодии, и чего я там написал, да, потому что когда поешь на языке, ты как бы должен понимать язык не просто, а ты должен его понимать как бы преувеличенно, что ли. То есть в большей степени, чем когда ты говоришь. То
есть, это очень интересно.
Это в особенности в связи с тем, что пение исчезает редукция полностью. Для меня, во всяком случае, в моем ощущении, скажем, такой старообрядческой церковнославянской норме певческой, когда тоже все озвучивается и поется насквозь. Я, кстати говоря, я так и русские тексты пою. Я когда пою Хармса или Введенского, я тоже их пою согласовками. Каждая буква пропевается, когда согласный звук не препятствие, а как бы камушек в ручье, по которому вода, когда течет, она интереснее журчит. Но я не вокалист, то есть у меня просто есть какая-то практика такого рода, в том числе я пою там в ансамбле «Сирин», например, там фольклором каким-то занимался, там казачьим и всяким разным. И как-то немножко я вот таких вещей понахватался за многие годы, что я этим занимаюсь. И в этом смысле мне с украинским было, наверное, легче, чем было бы человеку, который был бы какой-нибудь, ну, такой вокалист, потом отдельно позанимался украинским, а потом начал на нем петь. Для него это были бы как бы разные задачи. А для меня заговорить на украинском – это и значит запеть, потому что он как бы всегда поется. Когда вот все как-то вот течет, течет, течет. В этом есть какая-то ласковость и любовь. Это очень приятно.
А альбом получился украинский? Ну, во-первых, я не могу не сказать, что Шевченко – это регги.
Вот просто одна
ты,
песня.
Ты начинаешь
одна
хохотать,
песня, да, да,
ты начинаешь хохотать, потому что три псалма Шевченко – это то, на чем держится весь альбом. То есть три псалма в переводе. Шевченко – это такие вот три, что ли…
Вехи,
да. На которые можно опираться. И первое – это регги. И это безумно… Ну, я не знаю, как-то радует слушателя, который
смешно,
что хочет подпевать, плясать и так далее, и так далее.
Ну, это довольно инстинктивная вещь, сделанная по любви, я бы вот так сказал. И в этом отличие моих каких-то песенных и таких практически рок-опытов от аутентичных рок-музыкантов, да, потому что я не могу как бы перестать быть композитором, да, и как бы одновременно продюсером, что ли, да. То есть я сразу вижу целое и сочиняю, я вижу сразу, какие как бы песни нужны, какие вот, ну, как будет устроено целое, из чего оно состоит, и вот эти как бы лакуны заполняю. А что касается какой-то украинскости, ну да, там есть цитаты, разумеется, какого-то украинского Мелоса. Или, например, вот один из псалмов Шевченко мы поем на музыку, которая устроена так. Я взял псалом, который написан на тот же текст «Угомулки», это такой, можно
это
сказать...
Польский
нациеобразующий прям такой музыкальный цикл, очень важный. Псалмы полифонические, старинная очень музыка, очень красивая. Это мой любимый его псалом. И я к той полифонии, которая есть, присочинил еще один голос, сам как бы наиболее развитый, более подробный, ритмический, звуковысотный, чем те, которые там были, и на него положил текст Шевченко, который тоже на реках Вавилонских, только там на реках Вавилонских поется медленно, а у меня как бы чуть-чуть быстрее пропевается, да, и на украинском языке. Ну, в этом есть, конечно, такое подмигивание и жест, что вот украинское и польское, польское и украинское, и при этом и как-то присочинено к Гомулке, и тут на реках, и тут на реках, а вот смотрите, ну, понятно, это все тоже есть. Но, в принципе, все, всегда, когда я пишу какие-то песни, я пишу просто что-то, что мне будет кайфово петь.
Шевченко из этого сделал поэзию. Александр Манацков придумал госпел, под который можно танцевать. Поэтому это и псалмы, и танцы. Ко всему этому неожиданно приплетается Сергей Жадан, который ссылается в своем творчестве на тексты Тараса Шевченко. Богдан Игорь Антонич представлен двумя текстами, один из которых текст Рильке, переведенный Антоничем. И, видите, протягивается такая ниточка к мировой литературе. Еще одно наблюдение. Текст Руданского «Студент», где там такая история, что в славном городе Петербурге недалеко от Невы из болота выглядывает дом бедной вдовы, а в доме на постели. Но тут часть текста я пропускаю. «Студент третий месяц без борща». Почти как у Достоевского эта история заканчивается. Есть много шуток, что украинская литература про грусть, про тяготы жизни, что все плохо и у всех депрессия. Но добрая половина альбома – это все же веселые вещи. ГУЛАГ Артемовский с песней «К Пархому». Она такая веселая, хоровая, застольная песня. Мне очень нравится. Опять же, в таком же необычном свете предстает Леся Украинка, к которой все привыкли как к женщине тяжелой судьбы, которая всегда борется, феминистка и всякое такое. Видите, музыка академическая, а взгляд на литературу не академичный, не номенклатурный, не школярский в плане школьной программы или обязательного чтения. Интересная, свободная интерпретация.
«Танцы» – альбом композитора Александра Манацкова на стихи украинских поэтов. Программа 2019 года.
Псалом новый Господови и новую славу воспоем честным собором, сердцем не лукавым. О, псалтыри тим пани, воспоем благая, яко Бог кара неправих, правим помагає, преподобні й во славі, і на тихих ложах радуються, славлять, хвалять ім'я Боже, і мечі в руках їх добрі, острі обоюду. На отмщеніє язикам і в науку людям. Кують царей неситих в залізниє пута, і їх славних оковами ручними окрутять. І осудять губителей судом своїм правим, і вовіки стане слава преподобним слава.
Саш, с киевскими музыкантами, в отличие, допустим, от московских, как работает? В чем их, ну, я не знаю, особенности?
Это же довольно странный состав, если вдуматься. Ну, вот поющий дяденька и почему-то струнный квартет. Это я часто делаю, когда первый раз куда-то приезжаю, да и не первый тоже. Когда часть концерта играется какая-то серьезная музыка, а часть концерта какие-то песенки-чудесеньки. И как бы каждую часть концерта какая-то часть публики терпит. Какая-то часть публики терпит, ждет песен, а какая-то публика терпит песни, потому что вот она послушала серьезную музыку. И вот таким образом с Киевом тоже, когда завязались какие-то контакты с людьми, меня позвали там на поэтический фестиваль, вот Лена Самойленко, которая продюсер
этой пластинки, да.
И ее муж Антон Полунин, замечательный поэт, и там целое такое гнездо роящееся поэтов. И вот они устроили себе свой собственный поэтический фестиваль. Я даже не сразу понял, что он какой-то такой частно-самостоятельный, потому что они очень на широкую ногу взяли и устроили его. До того еще была неделя современной пьесы Наташи Ворожбит. Еще до того, как я написал первую какую-то песню на украинском языке, уже были какие-то музыканты, с которыми мы играли. Вот это как раз и есть люди, с которыми мы записали эту пластинку в основном. Вот. А что касается их отличия, школы же разные. Очень мощный звук у украинских струнников. Это прям такая общераспространенная черта. Видимо, черта школы. Звук такой, ну, какой-то вот прям как сметана. Большой, тембристый, мощный звук, как норма. Ну и вот эти конкретные замечательные музыканты, с которыми мы наконец это записали, с которыми мы несколько раз уже выступали, я надеюсь, будем и дальше выступать. Я сейчас уже следующий цикл сочиняю.
Вот. Тоже украинский?
В том числе и украинский тоже.
Или
еще
он будет
один,
многонациональный? Значит,
да. Ну, многонациональный у нас с ними уже есть. Мы и так играем и русскоязычные песни, и не только песни. Вот.
Любители.
Да, мы любим это дело.
Саш, можно про семью немного? Ну, общеизвестно, да, что вы родились в Питере,
да.
Но с Киевом у вас связаны какие-то детские годы.
Да, ну, да? Потому что мой папа родился в Новосибирске, куда услали в эвакуацию во время войны его отца. И там была шарашка, которая потом сделалась КБ Антонова. Ну, собственно, Антонов, вот, который авиаконструктор, да, он возглавлял этот коллектив. И потом из Новосибирска, их дальше после войны кинули, тогда же никого особенно не спрашивали, их перевезли в Киев и сказали, вот теперь вы в Киеве. Их всех посадили в одно и то же место, в один и тот же район, там вот этот авиазавод и концерн Антонов, как он сейчас называется. И все это до сих пор существует. То есть и вот часть моей семьи по этому большому кругу, они его замкнули, вернулись в Питер, где впоследствии родился я, а часть осталась там, в Киеве, довольно большая. И мы, соответственно, каждое лето туда ездили, ну, иногда не только летом, но в основном летом. И для меня Киев, соответственно, это такой, ну, и это совершенно замечательные люди, кроме всего прочего. Это не просто там родственники, к которым ты едешь на лето. То есть Киев для меня это такой детский рай, это такой абсолютный синоним рая, просто вот детского счастья. Прямо до слез, до того, что не можешь говорить. Потом был большой перерыв, когда я как-то уже вырос из того возраста, когда каждое лето ездишь к каким-то родственникам, да. И у меня много очень лет Киев совершенно не ассоциировался ни с какими музыкальными обстоятельствами. Киев моего детства, да, вот такая получилась двойная экспозиция, да, вот все эти улицы, я же довольно хорошо его знаю, да, этот город, все эти люди, все эти места. Вот этот новый город, в котором я только несколько лет как начал что-то делать как композитор, исполнитель и так далее. Вот они постепенно как-то сближаются, приходят друг к другу. Знаете, как вот в каких-то устройствах, где наводится что-то на резкость, вот какие-то есть такие специальные фигуры. Вот эта резкость, она пока еще не достигнута, и, может быть, вот эта такая странная раскосая бинокулярность у меня навсегда и останется. В сущности, она у меня такой остается, да, наверное, у всех людей, моего склада такого ностальгического. Царское село, в котором я вырос, точно так же. Какие-то районы Питера, где прошла моя юность, также на меня действуют.
Вы были сторонником обоих Майданов, если я правильно помню. И правильно ли я формулирую?
Как я на эти все вещи смотрю? Мне кажется, что категория политического вообще, она избыточна. Человеку достаточно какого-то просто человеческого взгляда на вещи. Если говорить о том, чего я сторонник того, чтобы люди вели себя с достоинством. Этого там было в преизбытке. Я сторонник того, чтобы какая-то вопиющая несправедливость и воровство, которые они прекращались бы не просто как бы естественным ходом паря вещей, да, а какой-то волей, сознательной волей людей. Это там было, да, я сторонник этого. Я сторонник того, чтобы люди не боялись, чтобы я не боялся, да. То есть мне бы хотелось, чтобы я вот в таких ситуациях, когда мне говорят, чтобы я как бы не вжимал голову в плечи, а вставал. Да? То есть я чувствую солидарность со всеми этими вещами. И мне не нужен какой-то, знаете, общий ярлык для этого даже. Вот никакой ярлык. Левый, правый, либеральный, там какой-нибудь националист. Вот никакой, вообще никакой. Мне кажется, никому не нужен. Должна быть возможность, мне кажется, у человека обсуждать какие-то конкретные вещи с точки зрения здравого смысла. Мне кажется, что здравый смысл не может отменить ничто. Ни консерватизм его не может какой-нибудь нарочитый отменить, ни какой-нибудь феминизм не может его отменить. Никакой изм не может и не должен отменять здравого смысла. Возвращаясь к Майдану, там было здорово, что как раз и были люди, движимые в основном вот этим. Каждый своим личным. Потому что человек, который движим не личным мотивом, а идеологическим, он не будет бежать с ножкой от стула на людей, которые в него стреляют из огнестрела. Человек, который так себя ведет, он точно движим чем-то личным. В этот момент у него, вероятно, есть какой-то потрясающий глубокий внутренний резон. И, вероятно, это какая-то форма любви. Потому что только какая-то форма любви способна сподвигнуть человека на такое невообразимое самопожертвование. И любовь – это то, с чего я, конечно, сторонник. То есть мне бы хотелось, чтобы она была, оказывалась как бы подействовавшей, воплотившейся причиной как можно большего количества вещей в мире.
Чего больше, псалмов или танцев все-таки в этом собрании сочинений?
Не знаю. Решайте, подо что вам хочется
танцевать. А мне кажется,
танцевать.
Что там есть псалмы, под которые вполне можно пуститься в пляс, или наоборот, танцы довольно грустные. Или...
Да.
А, кстати, Леся Украинка, татарочка, мне вот ее можно сплясать.
Можно. Вполне Хотя довольно сплясать. Сложно, потому что там размер 7/8. Да, мне кажется, удачное название. Знаете, когда название придумываешь, делаешь как бы какой-то громотвод куда-то, выставляешь, и потом пробивает разряд. И оно приходит как бы как неотменяемое.
В славнім місті Петербурзі, недалеко від Неви, із болота виглядає хата бідної вдови. Стара хата з вдовою разом вік свій віджила, почорніла, похилилась і в болото увійшла. Увійшла по самі вікна, в ганку сходи до сіней, в сінях набік похилились двоє скривлених дверей. Сиротина я безродний, десь загинув в чужині, і ніхто очей холодних не закриє там мені. І ніхто очей холодних не закриє там мені.
Вы по-прежнему чувствуете свою ответственность перед русской культурой? Я просто посмотрела одно из ваших интервью.
Когда я чувствовал ответственность.
Вы прям вот это заявили, когда вас спросили, не хотели ли бы вы эмигрировать, собственно говоря, покинуть родину, которая становится довольно неприятным местом для человека, который уважает, собственно, те принципы, о которых вы только что говорили. Принципы свободы, справедливости.
Насчет эмигрировать, никакого вообще понятия эмиграции, если только за тобой не гонится какая-нибудь конкретная там гобня или центр, который тебя реально посадит в тюрьму, да, и ты от них каким-то хитрым образом через какую-нибудь Белоруссию, сейчас это делается, умотал. Все остальное – это, в общем, не эмиграция. И если за мной там кто-то будет охотиться, я, конечно, буду вынужден это сделать. Хотелось бы без этого обойтись. Я не очень понимаю, что такое русская культура, видите, потому что я не успеваю, я не могу думать такими категориями, потому что я как бы делатель. Самое досадное, что я сейчас вижу, это что вот этот ужасный способ обращение с людьми, которое, в принципе, уже давно действовало относительно любых предпринимателей, там, да, когда тебе могли в любой момент взять и посадить в кутузку, что вот он стал применяться относительно этих самых деятелей культуры. Ну, так устроена, настолько поляризована жизнь, что ближайшее действие, ну, как бы, которое будет именно действием на эту тему, оно должно быть действием экстремальным. И так в России, к сожалению, довольно часто оказывается. Это стыдно. Вот я живу с ощущением этого стыда.
Я хочу закончить все-таки разговором об альбоме «Псалмы и танцы». Про любовь мы уже сказали. Но если говорить про эту пластинку как поступок...
Это ни в коем случае не декларация, не плакат. Если ты берешь это как тему, то нужно быть великим художником. Как, там, не знаю, Шонберг, например, пишет «Уцелевшего из Варшавы». Нужно написать такой мощи музыку, чтобы как бы победить то обстоятельство, что ты пишешь про человека, уцелевшего в Варшаве еврея, да? Чтобы это оказалось сильнее, чем, ну, как бы что-то, что может быть воспринято как просто спекуляция на теме, да? Знаете, как вот говорят, спасись сам, около тебя спасутся тысячи. Но невозможно, думая, что вот я сейчас напишу песню на стихи великого Тараса Григорьевича Шевченко, чтобы, значит, русские люди поняли... Из такой тоски никогда ничего хорошего не родится. Ну, для меня, во всяком случае, я не смог бы так существовать. Я могу существовать вот в режиме как бы псалмов и танцев. Какого-то просто инстинктивно мотивированного действия, проистекающего из любви.
«Псалмы и танцы» – альбом композитора Александра Манацкого на стихи украинских поэтов. Передача 2019 года. Во второй части программы вы услышите Александра в роли композитора и исполнителя на совместном концерте с поэтессой Верой Полосковой. Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.